Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». В прошлый раз мы поговорили с вами о предках Михаила Федоровича и Филарета Московского, а сегодня поговорим о том, как Михаил Федорович начал царствовать в 1613 году. Однако прежде чем рассказывать об этих захватывающих и интересных событиях, стоит снова немножко углубиться в предысторию, чтобы ситуация была более понятной. Династия Рюриковичей на протяжении 7 веков правления так и не смогла утвердить за собой, как многие знают, право престолонаследия и укрепление так называемой государственной власти, когда есть четкая государственность, столица, законы и так далее. От этого есть свои минусы. Как многие знают, а некоторые, возможно, услышат впервые, при династии Рюриковичей престолонаследие осуществлялось по так называемой лестничной системе. Тогда, в начале Руси, власть переходила старшему вроде, и ему доставался великий княжеский стол. Сначала в Киеве, потом во Владимире, а потом и в Москве. Однако, когда власть постепенно стала укрепляться вокруг Москвы, данный момент постепенно стерся. И, начиная с Даниила Московского, младшего сына Александра Невского, власть стала переходить от великого князя к его старшему сыну. И в прошлый раз мы с вами немного поговорили о том, что при Василии Темном его дядя и его двоюродные братья решили вспомнить об этой старой лестничной системе и укрепиться на троне за счет этого правила. Однако с приходом к власти Ивана Грозного и утверждение в московском государстве именно царства, ситуация резко поменялась. Однако Иван Грозный не оставил никаких документов о право наследования и вообще какой-либо информации о престолонаследии. То есть, провозгласив себя царем, Иван Грозный просто-напросто заявил: «Я буду править и буду царь всея Руси». А всея Руси, надо сказать, это что? Это к тому моменту на западных землях по современным меркам до Калужской области. На востоке, в конце правления Ивана Грозного, это Сибирь. И получалась очень интересная ситуация и с границами, и с самой территорией, и с тем, можно ли считать данную территорию царством или государством в целом. И вот к концу правления Ивана Грозного выясняется, старший сын был убит Иваном по очень спорным обстоятельствам. Где-то есть легенды, что Ивана убил отец именно потому, что были какие-то разногласия. Есть версия, что это были вспышки гнева, но тем не менее факт остается фактом. Престолонаследие наследие пошатнулось уже в этот момент, потому что, если слушатели помнят первую программу, то речь шла здесь о том, что у Ивана Грозного были дети и в основном от первой жены Анастасии Романовны, которая как раз и, можно сказать, и стала родоначальницей ветви дома Романовых и связующим звеном, как помнят слушатели. И здесь мы с вами сталкиваемся вот с какой ситуацией. После смерти Ивана Грозного остаются Федор, к тому моменту уже ставший совершеннолетним, но совершенно слабый здоровьем, и молодой царевич Дмитрий, которому было от роду года 3, и тот уже родился от последней, 7-й жены Ивана Грозного, Марии Ногой. Углубляться в процесс этого престолонаследия и последовавшей смуты мы с вами не будем, потому что чуть-чуть мы с вами этого коснулись в нашей первой программе, но должен упомянуть об одном важном моменте, о котором мы чуть-чуть поговорили в прошлом выпуске. С приходом к власти Бориса Годунова ветвь бояр Романовых попала в опалу, потому что Борис Годунов видел в них достойных соперников, которые могли бы претендовать как и на власть, и на правление как таковое, и на решение государственных вопросов. Поэтому после смерти сначала Ивана Грозного, а потом царя Федора Иоанновича, Романовы были сосланы кто куда. И в конце нашей программы мы чуть-чуть упомянули о маленьком Михаиле, родившемся еще при правлении Федора Иоанновича в июле 1596 года. И то, что в начале 17 века Михаил был разлучен с родителями, и его отправили с теткой на Белое озеро, а мать с отцом сослали совершенно разные края государства, чуть ли не в Сибирь. Но вот неожиданно на горизонте появляется Григорий Отрепьев, он же Лжедмитрий I, который, помимо всего того, что наделал за этот год правления, доказывал всем свое право на власть и то, что он действительно спасшийся царевич Дмитрий, тем, что вернул из ссылки всех Романовых и снова их возвысил. Таким образом, маленький Михаил к тому моменту, уже десятилетний, как минимум воссоединился с матерью и отправился в свое имение, в Костромскую область, в деревню Домнино, где, собственно, и рос до того момента, как его провозгласили царем. И здесь мы с вами видим еще один важный момент, о котором нам нужно сказать, прежде чем уже заговорить о том, как началась власть дома Романовых. Каждый из вас, наверное, знает о том, что Лжедмитрий был не единственным самозванцем, поэтому, собственно, он и носил номер первый, а был еще и Лжедмитрий второй, о котором известно чуть меньше, чем о первом. Однако мы знаем все то, что этот человек, также вышедший из простого народа, не просто провозгласил себя царем спасшимся, так еще и позарился, собственно говоря, на то, что сделал его предшественник. Но надо признать еще и то, что не только он это сделал, но и сама Марина Мнишек, жена Лжедмитрия I, которая признала в этом человеке спасшегося уже Лжедмитрия и продолжала также быть соправительницей и населять Москву поляками. Однако до Москвы, как помнят многие, Лжедмитрий II не дошел и засел в деревне Тушино. Трудно поверить, но когда-то это была деревня, и от этой деревни до Москвы было довольно далеко по тем меркам, а сейчас это черта Москвы внутри МКАДа, и получается, что, по большому счету, Лжедмитрий II был на подступах к Москве. И почему мы, собственно, заостряем на этом с вами внимание? А потому, что здесь получилась Тушинская так называемая республика. Хотя тогда еще такого слова не было, но тем не менее получилось два царства. Московское, в котором правил тогда Василий Шуйский, избранный Земским собором после изгнания уже Дмитрия I. А те, кто поверил в то, что царевич Дмитрий спасся и, соответственно, уже Дмитрий спасся, переметнулись к нему и засели в Тушине и организовали свое царство, Тушинское. И вот в этом самом Тушинском царстве, как и в любом тогдашнем государстве, были все свои. Свой правитель Лжедмитрий II и свой патриарх. А это никто иной, как постриженный монахи Федор Никитич Романов, он же Филарет Московский. И здесь я, пожалуй, также не буду вдаваться в подробности, потому что это довольно долгая и запутанная история, но заострю ваше внимание здесь на следующем. После того, как Лжедмитрий II был также разоблачен, как и Лжедмитрий I, также был изгнан, началась так называемая война с интервентами, с поляками и присоединившимися к ним шведами, которые с севера пытались, соответственно, захватить власть через Новгород. И здесь получилась довольно запутанная история, после которой многие были отправлены в польский плен, в том числе и отец Михаила Романова Филарет, который пробыл в этом самом плену порядка 8 лет, с 1611 года по 1619 год. Нетрудно догадаться, что когда посланцы Земского собора пришли к Ксении, она же Марфа в уже монашеском имени, и к Михаилу в Кострому, мать, естественно, никак не хотела, чтобы 16-летний Михаил правил страной. Это ей казалось очень опасным и серьезным. Однако потом, после убеждений посланцев, она согласилась с тем, что Михаил должен править. И на протяжении полутора месяцев вопрос был решен, И к лету 1613 года Михаил с матерью перебрался в Москву, венчался на царство. И именно с этого момента и считается зарождение династии Романовых. Однако, конечно, избрание на царство произошло еще в начале 1613 года, и вступление в Москву Михаилом случилось еще весной, в мае. Но именно после того, как в июле 1613 года Михаил был венчан на царство по всем правилам, именно и началось его правление. И здесь, прежде чем мы начнем, опять же таки я хочу обратить ваше внимание на один интересный факт, о котором опять же таки знают, наверное, если не все, то многие. Знаменитая легенда о крестьянине Иване Сусанине, который завел поляков в болото. Почему я заострил свое внимание на слове «легенда»? Потому что, исходя из исторических источников и работ российских историков того периода, нет никаких четких доказательств, этот человек существовал, и он действительно что-то подобное сделал. Безусловно, когда поляки узнали о том, что Михаил будет царем, им хотелось его убрать с дороги, скорее, в большей степени не потому, что им хотелось погромов или власти, а скорее, больше потому, что Михаил был последней кандидатурой и утвержденной кандидатурой в этой области. А вот то, что одним из кандидатов на трон был королевич Владислав, а если правильно по-польски, то Владислав, то, соответственно, те, кто были за Владислава, а это вся польская верхушка, естественно, им хотелось, чтобы Владислав правил и постепенно присоединил московские российские земли к Речи Посполитой, и это стало единой страной. И это условно был ответный вызов, потому что о единой стране шел разговор еще при Иване Грозном. Об этом факте мало кто знает, однако тоже позволю себе упомянуть чуть-чуть об этом, вот в каком ключе. В середине 70-х годов 16 века в недавно соорганизованной Речи Посполитой случилось безвремение. Умерший тогда король Сигизмунд не оставил за собой наследников, и польский сейм выбирал из нескольких претендентов на престол себе правителей. И среди прочих правителей звучало имя как самого Ивана Грозного, так и имя, что удивительно, среднего сына Федора Ивановича, который, соответственно, и стал впоследствии царем российским. Но в тот момент шел разговор о том, что Федор мог бы стать именно правителем царства польского, если быть точнее, то польско-литовского. Однако Иоанн выставил условие, что если так будет, то страна будет православной. И, естественно, после этого переговоры зашли в тупик, и уже к тому моменту был избран другой человек из другой ветви знатного рода, Стефан Баторий. Но это скорее маленькое лирическое отступление. И вот теперь, к концу смуты, могло произойти то же самое, только с Россией. Наследник трона польского, королевич Владислав, мог стать именно русским государем, но в итоге впоследствии он стал уже королем польским Владиславом II. И именно поэтому поляки и хотели, чтобы Михаил был убран с дороги. И вот эта красивая легенда, в которой нет пока четких доказательств до сих пор, была ли эта история с Иваном Сусаниным или нет, но тем не менее она является красивой легендой, доказывающей, что тогдашние русские люди, естественно, были горой за избранного государя, все верили именно в то, что именно Михаил поспособствует спасению России, и надо сказать, что это и произошло. И вот теперь мы с вами переходим к тому, что же начал делать Михаил Федорович, когда вступил на престол. А надо сказать, что государство-то ему досталось такое, шаткое и очень-очень слабое. Потому что волнение после смуты, и особенно после первых двух ополчений, мало того, что подкосило и территории, так еще и подкосило население. И нужно было срочно поднимать страну с колен. Что же, собственно, в первую очередь Михаилу предстояло сделать? В первую очередь изгнать интервентов и заняться именно военными действиями. И именно первые 7 лет Михаил этим, собственно говоря, и занимался. Первое направление – это борьба с поляками, которая в итоге закончилась в 1618 году так называемым Дюлинским перемирием, которое приостанавливало военные действия на 14 лет и забегая вперед, скажу, что им на 14 лет и прошло. Вторая ветвь – это шведы, которые тоже воевали с Россией, но, тем не менее, война там закончилась на год раньше, в 1617 году, так называемым Столбовским миром, где уже ситуация обстояла куда лучше, шведы уже не претендовали на Новгород и на северные земли, и уже со шведами российское государство не сталкивалось до Петра I. Но до этого еще будет очень далеко. А третье направление – это внутреннее направление. Борьба с так называемым казачеством. И здесь не стоит путать тех казаков, которые убегали на вольные хлеба и становились военной силой. Это было не совсем так. Это были действительно вольно-наемные люди, но они могли быть не только военными в то время, но и любыми другими рабочими силами. Но именно в военном ключе в разных частях тогдашней страны поднимались мятежи, которые Михаила представляла подавлять. Но была еще и внутренняя часть. И здесь нужно чуть-чуть упомянуть об этом так. Что такое государство? Государство – это четкое, укрепленное понятие со столицей, с казной, с сводом законов и тем, как, соответственно, сама эта машина управляется. И надо сказать, что Михаил Федорович, или, если угодно, Михаил I, хотя второго не было, с этой задачей справлялся, но, конечно, не без помощи советников и, самое главное, матери, которая первые годы помогала своему сыну и занималась государственными вопросами в том числе. Нужно было четко укрепить казну и выплачивать налоги. Первым делом были организованы так называемые дозоры. Если переводить на простой язык, это перепись населения. Или, если угодно, перепись способного выплачивать налоги населения. А дальше, соответственно, эти налоги выплачивались так называемой пятиной, пятой частью нажитого. И в первую очередь это было связано с торговыми людьми, промышленными тогда людьми и немного боярскими людьми. И за несколько лет, где-то 2-3 года сбора этой самой пятины, казна потихонечку стала пополняться, и государство стало набирать мощь. А с учетом впоследствии мирных договоров разговор зашел о том, что страна потихонечку встает на ноги и начинает приобретать уверенность в себе, если угодно. А после Диулинского перемирия и обмена пленными в Москву, спустя год после подписания этого перемирия, в 1619 году вернулся Федор Никитич Романов, он же Филарет Московский. И, наконец-таки, спустя много-много лет, отец встретился с сыном, и Михаил, уже зрелый юноша, решил назначить своего отца также патриархом московским и всея Руси. И более того, Филарет на последующие 14 лет до 1633 года, до своей смерти, считался так называемым соправителем. И именно в грамотах государственных с 1619 по 1633 годы так и писалось, что и Михаил был царем, и Филарет. Хотя Филарет был именно патриархом, но Михаил, который очень чтил родителей, считал важным и главным слушаться отца и ввести его в круг правления. А вот как развивались события дальше, мы поговорим с вами в следующей программе. До новых встреч, до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.